Здравствуйте, вы смотрите очередную программу из цикла «Фундаментальной психологии». Сегодня мы поговорим о феноменологии в психологии, продолжая предшествующую лекцию, посвященную Брентано. С Брентано мы достигли очень интересного момента концептуального в становлении психологии как таковой, когда на фоне общего направления развития психологии как материалистической науки, как физиологической, механической науки, вдруг возникла не просто идеалистическая реакция на это. Идеализм сдавал свои позиции в течение всего XIX века и фактически на психологию как таковой не повлиял. Но появляется нечто другое в становлении психологической науки вместе с Брентано. Появляется выявление особой автономной сферы, сферы сознания, которая не принадлежит ни мышлению в его кантианском понимании, чистому разуму, ни сфере физиологии, сфере материальных предметов, естественно, которые изучаются естественно научными дисциплинами. То есть фактически именно Брентано, хотя и он частично опирается на такие отзвуки натурфилософии в психологии Герберта или Фехнера, а с другой стороны частично в какой-то мере учитывает данные и физиологической психологии, но все-таки он уже обозначает очень решительно некую промежуточную сферу. То есть фактически с Брентано и его дескриптивной психологией или психогнозией мы имеем дело с неким новым множеством. Вот здесь как раз психология по-настоящему обретает свое автономное рождение. Потому что психология, как мы видели, была наукой о отсутствии души и объяснении душевных или ментальных феноменов с помощью неких материальных причин. То есть физиологическая основа психологии, продолжающая экспансию территории ядра физики, о чем мы говорили, то есть медицины, основанные на уподоблении человеческого тела механическому аппарату, вот продление этой ядра физической модели на сферу душевных или психических, скажем так, психических ментальных процессов, вот в этом состояло становление и психологии, и психиатрии, о чем мы говорили. То есть психология занималась ликвидацией души и изучением ее с точки зрения как бы не души, вытесняя все больше и больше саму возможность идеалистического подхода, утверждающего некую автономность духовных процессов. Вместе с Брентано мы имеем дело с появлением новой области, которая, собственно, соответствует этой психогнозии Брентано, новой области изучения сознания. Сознание, которое не является ни частью мышления, как у Канта, ни продуктом воздействия внешних природных материальных явлений. То есть не является продолжением естественно научных дисциплин. Таким образом, именно с Брентано возникает особая онтология, психологическая онтология или онтология сознания, которая довольно строго отделяет себя от сферы чистого мышления, логических, математических и геометрических формул, операций и вообще, главное, логических законов, трех законов Аристотеля, закона достаточного обоснования Лейбница. То есть психология развертывается в самостоятельном ее, именно психогнозе, психология в брентановском понимании, как дескриптивная психология, психология как психогнозия, развертывается в автономной сфере, отличной как от сферы логической, так и от сферы материально-телесной. Психология помещается в особой территории. Эта территория дескриптивной психологии или психогнозии – это колоссальное достижение именно Брентано. Поэтому здесь вот как раз все, мы как раз говорили, по-моему, что дальше мы будем исследовать, да, в целом можно рассматривать историю становления психологии как науки, как процессы исчезновения души, души в ее классическом понимании, и все так шло, приблизительно так и было, в сторону материи, материализма, в сторону ликвидации души, деструкции души. Но с Брентана мы вдруг видим некоторую коррекцию этого процесса. Причем коррекцию не в сторону отхода назад в область представления о самостоятельной субстанциальности души, что мы еще видим, отголоски чего мы можем увидеть, хотя и смутно у Герберта или Фехнера. А речь идет об обнаружении некоторой особой онтологии, особого мира, который представляется очень необычным и неожиданным. Вот мир дескриптивной психологии Брентана, он не является продолжением ни чистого рассудка Канта, поэтому это не просто то, что включено в чистый рассудок на его периферии, как априорные формы чувственности Канта, но и не является продуктом деятельности каких-то атомов или физических предметов или органов, как что утверждает такая эмпирическо-физиологическая физиологическое направление психологии в психиатрии, которое Брентано называет генетической психологией. Так вот, с обнаружением дескриптивной психологии, именно описательной психологии, именно здесь значение «описательный» противопоставляется понятию «наблюдательный». Наблюдение – это главный инструмент в исследовании феноменов материального мира. А описательная психология, она не основана на этих наблюдениях, на выявлении каузальных, причинно-следственных законов, как чем занимается классическая механика или физика, или в том числе химия, то есть науки о материальном веществе, о телах и процессах внешнего мира. Соответственно, вот это не каузальная, а совершенно иная, интенциональная по Брентано область бытия выделяется в нечто промежуточное между логическим и телесным, то есть между чистым мышлением в логических категориях, рациональных, как которые описаны, например, в «Философии нового времени» у Канта, между этим рассудком и телесной сферой. Вот это поразительное открытие Брентано, и сегодня мы поговорим о том, как продолжение его мысли или как параллельное ему движение расширяют и фундаментализируют, а подчас эту сферу феноменологической психологии одновременно подчас, как мы увидим, отходят и отступают от гениальных прозрений основателя всего этого направления Франца Брентана. То есть чем больше мы изучаем психологию, да и философию в целом, тем больше величие Брентана нам открывается. Это уникальная личность, и по достоинству, конечно, она была оценена его гениальными учениками Гусселем, Хайдеггером. Но влияние Брентана – это влияние на человека, который открыл третий мир. Мы знали мир логический, мы знали мир, как идеализм делал с акцентом именно на нем. Мы знали мир, естественно, научный, это онтология нового времени, материализм, атомизм его начинает пристально изучать, и, в общем, поглощается им, новое время поглощается этим материализмом. И вот Брентано между тем и тем обнаруживает мир сознания, Bewusstsein, innere Bewusstsein, которое не является продолжением ни того, ни того, а обладает некоторой самостоятельностью. Это не логика, это не физика. Это не математика, не физика, а это нечто промежуточное. И здесь как раз промежуточность души в структурах таких древних философий, сакральных философий, как у Платона, например. Душа является именно чем-то находящимся, как иерос и как эрос, между миром начал и миром тел. Вот это промежуточное значение – у Брентана как-то заново всплывает. Это, конечно, не душа в ее субстанциалистском понимании, в ее платоническом понимании, неоплатоническом понимании, то, с чем имеет дело Брентана и феноменологическая психологии, дескриптивной психологии, но это уже и не проекция не рассудка, как было бы у Канта, и не проекция тела, как у материалистов и сторонников физиологической психологии. Соответственно, Брентано открыл мир сознания как нечто автономное, как нечто самодостаточное, и в этом его колоссальная заслуга. Давайте теперь посмотрим на то, как идеи Брентано, какое развитие они получили у его последователей и у тех, кто развивал параллельные направления. В частности, возьмем замечательного философа Алексиуса Мейнонга, австрийского философа, прямого ученика Брентано. И Брентано в поздних работах ссылался на Мейнонга, как на, может быть, сам наиболее талантливый, одного из самых талантливых последователей. И, соответственно, Мейнонг, он, главная идея Мейнонга – это развитие теории предметов, теории объектов, Гегенштамт-Лейера, учение о предметах. Но в этом учении он полностью основывается на Брентано. И несмотря на то, что Алексиус Мейнонг более известен как именно философ, как создатель специфической антологии предметов, теории предметов, он был основателем в Градском университете школы, своей школы психологии и института психологии, своей школы, которая получила название феноменологической психологии. То есть он применяет принципы Брентано, принципы феноменологии к институционализированному исследованию, институционализированному процессу, к институции и следующей психологии. То есть создание института психологии в Граце или школа Граца, это как раз становится неким источником, одним из важнейших источников становления вот этой дескриптивной психологии или феноменологической психологии. Поэтому мы не столько будем рассматривать Мейнонга как философа, как именно Мейнонга как психолога. Соответственно, Алексиус Мейнонг говорит о опыте или переживании, эрлемнис. Этот термин у него не получает такое концептуального содержания, как у другого представителя дескриптивной психологии, Вильгельма Дильтея, о котором мы поговорим. Но, тем не менее, если мы вспомним основные свойства психогноста, описанные у Брентано, так вот способность к эрлебен, способность к проживанию является базовым требованием к тому, кто совершает психологическую операцию, психологические исследования по Брентано. Так вот, все переживания, все опыты именно психологического толка Мейнонг называет эрлебнисе, и утверждает след за Брентано, что каждое психическое переживание, даже самое простое, представляет собой комплексный феномен. Это тоже очень важно. Комплексный, но единый. Все едино, но все комплексно. Это точно так же, вспомним, как Брентано противопоставлял единое и простое. Все единое в психике, но все непростое. Поэтому комплексность – это главная характеристика психической жизни, психических процессов. Так вот, каждый психический опыт или психическое переживание, эрлебнис, переживание в очень широком смысле. Русское слово «переживание», хотя этимологически оно соответствует немецкому «эрлебнис», «эрлебен» – «проживать», «переживать». Но у нас нет слова «проживание» именно в этом контексте. У нас есть слово «переживание», если речь идет о психическом. Но речь «переживание» – это когда люди переживают, то есть они печалятся или заботятся о чем-то. В немецком «erleben» – это просто факт движения жизни в чем-то конкретном и по поводу чего-то конкретного. То есть здесь нет ни сожаления, ни печали, ни расстройство, которое содержится, или какой-то озабоченность, которая содержится в русском слове «переживание», а речь идет о нейтральном движении, психическом движении, которое характеризуется именно способностью восприятия, ощущений, чувств, понимания некоторого. Это некая жизнь души. Отсюда «эрлебнис». «Лебен» – это жизнь. «Эрлебнис» – это именно когда жизнь активируется по отношению к каким-то данным ощущениям. Это не просто регистрация внешних импульсов или реакция на них, а это именно включение в ощущение глубинного всей психики, всего содержания психики в каком-то смысле. Вот это значит Erlebnis, и это действительно включает некоторую развитость и, по крайней мере, можно сказать так, нормальное функционирование всех органов чувств, всех органов ощущений, всех таких процессов сознания. То есть без включенности сознания в процессы жизни нет переживания, это Erlebnis. Когда сознание, чувства и ощущения, а также, как иногда, суждения, вот это не обязательно, но тоже подчас бывают и суждения, когда они включены в процесс, в единое движение жизни. Вот это Erlebnis. И этот Erlebnis, то есть это переживание, проживание, как базовый момент психического опыта, по Майнунгу представляет собой комплексное, нечто комплексное, комплексный ментальный феномен, как он говорит, состоящий из трех уровней. Это акт, психический акт, психологическое содержание и объект переживания, объект опыта. Соответственно, здесь мы видим чистую картину интенциональности. Помните, мы говорили на прошлой лекции, что интенциональный акт не разделен в отношении своего содержания, то есть форштеллинга, представления. Поэтому психологическое содержание по Майнунгу или содержание ментального акта не является чем-то отдельным от самого акта. Оно с ним составляет единый феномен, то есть восприятие, мышление, сознание чего-то в структуре автономной психики не отдельно от того, что является объектом осознания. Объект осознания принадлежит той же самой действительности, что и сам акт этого осознания. То есть то, о чем мы мыслим, и то, как мы мыслим, а то, о чем мы мыслим, они принадлежат единому, неразрывному, цельному, но непростому, а комплексному феномену, который, поэтому мы можем говорить о трех его составляющих. И еще есть предмет, да, психологический контент – это предмет интенционального акта, содержание интенционального акта. И третий уровень, то есть сам акт, психологическое содержание или контент и объект, относительно которого это переживание происходит, они составляют единое целое. Соответственно, этот объект, предполагается, что это некая вещь, находящаяся вне сознания, или комплекс вещей, которые подвергаются сознанию. Но что интересно, что для структуры сознания третья часть совсем не обязательна. То есть она не исключается, и, скорее всего, она это третий объект, находящийся вне сознания, относительно которого и происходит сознание. Этот третий объект, он чаще всего наличествует, но структуры феномена сознания это не меняют. Поэтому на самом деле комплексность ментального феномена по Майнунгу, она в принципе заканчивается на этих двух составляющих. Чистая интенциональность, то есть сам процесс интенциональности как акт и содержание интенционального акта, то есть психологическое содержание. А относительно чего это движение сознания, в общем, чем оно спровоцировано, относительно чего оно настроено, вот это второстепенно. Чаще всего и в нормальном случае существует еще некий внесознательный объект, который, или как, совокупность объектов, комплекс, уже такой, естественно, научный комплекс, относительно которого это движение, это действие осуществляется, но во сне или в других формах мышления таких объектов нет, причем на месте этого объекта может стать что-то другое, какой-то форштеллинг, какое-то представление, которое не соответствует и не собирается соответствовать внешнему миру. Об этом, кстати, Майнунг, сейчас мы поговорим, Майнунг делает специальный акцент на возможности, собственно говоря, это является основой возможности восприятия того, чего нет. На этом и основана его онтология предметов, обучение о классах предметов, именно на том, поскольку он включает в этот классы и те предметы, которые есть, и те предметы, которых нет. Соответственно, но он придает им особый статус, и этот статус вытекает из феноменологии сознания. То есть статус одних предметов – это те предметы, которые точно, достоверно есть за пределом ментального акта, но значительное количество предметов существует внутри ментального акта, как его психологическое содержание. Поэтому первый уровень, сам акт и его содержание составляют необходимую часть сознания, а вот наличие объектов, в относительно которого этот акт осуществляется, вот это опционально. То есть человек может подвергаться, осмыслять или осознавать то, что есть, но так, с таким же успехом он может осознавать нечто, чему во внешней действительности нет никаких аналогов. Поэтому вот эти три уровня переживания, само переживание, само действие, ментальный акт, содержание, психологическое содержание этого ментального акта, как некий образ, форштеллинг, который формируется в этом ментальном акте, и предмет, относительно которого формируется это представление, фактически заключает, несут в себе между вторым и третьим, проходит граница между сознанием и тем, что находится вне его. Между внутренним иннеробевуствозайн, внутренним сознанием, и внешним миром. Этот внешний мир подлежит в науке, естественно, научным измерениям, но в жизненном мире, в переживании, он неразрывно связан с самой феноменологией ментальных процессов. То есть, на самом деле, вещи, которые мы воспринимаем в обычном опыте, в психическом опыте, это не те вещи, о которых говорит нам строгая наука нового времени, материалистическая. Это на самом деле вещи, которые приходят к нам через форштеллинги, через содержание интенционального акта. И сила и значение этих представлений, форштеллингов, или этого психологического контента психических процессов, настолько велика эта сила и самостоятельность, что на самом деле полноценный психический феномен возможен и при отсутствии этого объекта, самого объекта, который переживается. Потому что переживать можно как существующий объект, или воспринимать, проживать, вот переживать, переживать, проживать, то есть эрлебен. Вот можно эрлебен, можно вот так вот проходить жизнью, относить по действительно существующему предмету, включая его в акт сознания, но все равно само сознание будет действовать внутри своей сферы, по своим законам. А если этого предмета нет, то сознание все равно спокойно функционирует и без него, как во сне, в мечте, в размышлении, да и во многих других случаях. То есть сознание настолько автономно, что наличие внешнего мира является для него опциональным. Конечно, вы скажете, откуда берутся, как не из внешнего мира, форштеллинги, но для Майнонга они представляются, для него это не важно, или Брентана, откуда берутся представления. Если они берутся из внешнего мира, хорошо, если они берутся не из внешнего мира, тоже хорошо. Главное, чтобы они были. А они всегда есть. Вот с эмпирической точки зрения какие-то представления всегда находятся в человеческом сознании. Это просто обязательный момент, что человек что-то... Неважно, есть ли то, что человек видит, слышит, чувствует, ощущает. Важно, что он чувствует, видит, слышит и ощущает. А вот что-то он видит, слышит, чувствует и ощущает всегда. И поэтому всегда есть что-то. И бытие этого что-то, существование этого что-то, это второстепенный вопрос. Главное, что достаточно нам этого видения, этого слышания, этого чувствования, этого ощущения, и мы уже имеем некие форштеллинги, некоторые представления, то есть некое содержание ментального акта, которое мы активируем и проживаем в самом этом акте. Вот это принципиальный момент, но это продолжение Брентана. Соответственно, если говорить о том, что как отстроен ментальный акт по Майнонгу, если говорить о том, как относится феномен или содержание психологического акта к самому акту, это будет движение в сторону такой, то, что можно назвать психологической аперцепцией. То есть так вот движение от содержания к тому, кто это содержание психического переживает, это на самом деле акт, с помощью которого строится личность. Личность строится через рефлексию относительно структуры своего восприятия. То есть вот так конституируется психологический субъект. Психологический субъект имени не дан в такой автономной феноменологической психологии и скриптивной психологии, а он создается через оперцепцию. А перцепция есть то состояние, когда мы что-то воспринимаем, и то, что мы что-то воспринимаем, как бы дает нам обратное указание на то, что есть кто-то, кто что-то воспринимает. И вот это переживание самого восприятия, именно как восприятие кем-то, постепенно двигаясь от содержания психического акта к самому акту, и конституирует какой-то элемент психологической личности с точки зрения феноменологической философии. А если наоборот, это исследуется с помощью как раз вот теории внутренних предметов самим Майнонгом. Еще есть второй вопрос, который тоже исследует Майнонг, это отношение содержания психологического акта к объекту, находящемуся за пределом сознания. Это некое внешнее направление. Это составляет другую часть онтологии Майнонга. И Майнонг хочет построить онтологию и в сфере оперцепции, и в сфере перцепции, и того, что он называет einwärtswendung, то есть движение внутрь от содержания психического акта к самому акту, ну и к условному субъекту, который конституируется в ходе этой оперцепции, в ходе этого обращения einwärtswendung, то есть обращение вовнутрь, это одна часть онтологии, а вторая часть онтологии – это отношение содержания психического акта к предмету, находящемуся вне сознания, auswärtswendung, это как бы обращение вовне. Так из этих трех принципиальных категорий – психический акт, содержание психического акта и объект – психического акта, находящегося уже вне психики, и строится психологическое учение о предметах у Майнонга, которое очень сильно повлияло на всю онтологию, логику и в значительной степени в философию 20 века и вплоть до настоящего времени. В отношении типологии переживания или типологии Erlebnis Майнонг несколько, с одной стороны, кажется, что он уточняет систему Брентана, но я много раз говорил, что не все, что идет после, лучше обязательно или хуже того, что идет до. Вот это есть две банальных, можно сказать так, Natürlich Einstellungen, таких естественных установки, две естественных установки, консервативная и прогрессивская. Прогрессивская, которая утверждает, что последующие лучше предыдущего, это она характерна для такого совсем именно банального сознания, и для консервативного сознания, более аристократического, такого менее, более что ли дифференцированного, характерно другое представление, что все, что было до, это лучше, чем то, что было после. Обе этих естественных установки совершенно непригодны для проведения полноценной истории идей, для проведения истории дисциплин, для создания фундаментальных таких описательных структур культуры, науки, дисциплины, в том числе и религии, просто потому что это две установки, которые настолько жестко управляют и детерминируют наши отношения, что, в принципе, приняв либо миф о прогрессе, кстати, миф о прогрессе, так называется книга Генриха фон Врихта, одного из основателей аналитической философии. Кажется, что аналитическая философия – это пик прогресса. Один из самых крупных ее основателей, логик, создатель модальной логики Генрих фон Вригт, говорит, что прогресс – это омерзительный, тупой, бессодержательный миф. И, кстати, он считается крупнейшим специалистом по Витгенштейну и доказывает, что Витгенштейн очень любил Шпенглера и тоже считал современную цивилизацию такой помойкой предельной. Вот вам и логический позитивизм. Но это к слову. Так вот, отношение между Брентано и Майнонгом Частично можно рассмотреть, что так, что Майнонг уточняет многие интуиции Брентана. И это как хорошо, и мы на этом сейчас как раз остановимся. Но частично его более нюансированные онтологические модели, напротив, искажают мысль Брентана. То есть сама мысль самого Брентана вот в чистом виде настолько насыщена внутренним содержанием, которое может раскрываться, которое требует раскрытия очень, очень деликатного. То есть явно Майнонг форсирует многие элементы, он следует строго за своим учителем, но даже эта строгость и стремление описать и детализировать его интуиции подчас приводит его к выводам, на самом деле, вводит его в сторону от интуиции Брентана. Так вот, Брентана утверждал, что существует три принципиальных типа психических актов. Мы об этом говорили на прошлой лекции. Это утверждение, это суждение Уртайлен, и они могут быть только об одном, о соответствии психического феномена или ментального феномена некому внешнему предмету. В отдельной лекции о феноменологии Аристотеля я показываю, насколько непростым является эта операция суждения, но это отдельная тема. Но, по крайней мере, логика Брентана, которую он обосновывает на своей феноменологии, не предполагает никаких логических законов, кроме фактора квантора существования, такого общего, что существует или нет, правда или нет, что это содержание психического или ментального акта соответствует объекту. Правда или нет? Существует или не существует? Все. Никаких других логических фигур и законов логика Брентана не знает, потому что он стремится остаться в рамках, жестко в рамках сознания. Майнонг это, конечно, форсирует, поэтому он продлевает тематику мысли или геданке, как он пишет. Он вот эту ту инстанцию, которая в сознании отвечает за вынесение суждения, он, в общем-то, назад возвращает к кантианству или к логике, упуская из виду гениальную интуицию Брентана о том, что сознание не может обосновать никакую логику, это лишь исток логики, и логика сознания, логика феноменологическая логика может лишь максимум на своем пределе, и то это предел ее, вынести суждение о соответствии феномена интенционального акта или содержания интенционального акта, интенциональной инэкзистентности или инэкзистенции объекту, находящемуся вовне. Все, на этом логика заканчивается. Для Майнонга это ничего подобного, она не заканчивается. Он как-то, опять Сушнель, слишком быстро проскальзывает эту специфику очень внимательного, метафизически, онтологически внимательного Брентана, он проскальзывает и привносит в сферу мышления весь тот логический аппарат, который Брентана как раз был отставлен. И отставлен не случайно, Майнонг на это не обращает внимания, и тем самым, на мой взгляд, нарушает стройность картины Брентана. Точно так же, на мой взгляд, совершенно излишним и таким как бы претенциозно, чрезмерно детализированным является разделение сферы чувств гемют, которое Брентанов сводил к любви и к ненависти, явно стремясь резонировать с Эмпедоклом, с его такими фундаментальными философскими мифами. Он разделяет сферу чувств гемют Gebiet на Gefühl и Begehren, на чувства и желание, на волю. То, что этого не делает Брентана, то, что он помещает в сферу такого основания своей этики одновременно и чувства, и волю, сливая их в структуре интенционального акта, единство которого он не хочет ни в коем образом нарушать, без необходимости. Ну, это выглядит еще одним недопониманием Майнонгом Брентана, на мой взгляд. Но при этом, конечно, картина, которую дает Майнонг, может быть, она более оперативна, она менее метафизически точна, намного меньше, намного более спутанная и смешанная, намного более сумрачная, чем ясность метафизических интуиций Брентана, но с психологической точки зрения, с точки зрения вот феноменологической психологии, именно школы, практики, изучения функционирования психики, может быть, модель Майнунга и более оперативна. Давайте ее сейчас опишем, больше суждений не вынося, потому что, в принципе, это довольно оперативная практическая классификация. Майнунг все формы психического опыта, то есть эрлемнис, проживание или переживание, вспомним те уточнения, которые мы делали относительно этого немецкого термина, он делит их, все типы психических процессов делит на интеллектуальные и эмоциональные. Но уже, ладно, не буду, хорошо, есть интеллектуальные, эмоциональные, можно сказать, то есть одни рациональные, другие иррациональные. Дальше интеллектуальные формы психического опыта Майнунг делит на форштеллинги. Это те самые форштеллинги, что мы встречаем у представления у Брентана, у Фехнера, даже у Вунта, у Герберта. То есть это те же самые такие комплексные картины, комплексные, даже если они самые простые, имеющие иерархию, он их как раз называет представления инфериора и супериора, высшие представления, низшие представления. Высшие представления по Майнунгу собираются как бы из низших представлений и их реорганизуют. То есть это некое строительство форштеллингов. Он описывает более детально, например, чем Брентана или Герберт даже. Но, тем не менее, вот он помещает их в сферу интеллектуальную, в сферу сознания, собственно говоря, в сферу такого осознающего, мыслящего сознания. И соответствует этому представлению, то есть вот что является некоторым содержанием представления уже, или специфическим маркером, соответствующий представлению в теории предметов Майнунга, это объект или Vorstellungsgegenstand. Gegenstand – это предмет, Vorstellung – это представление. Предметом представления является объект. Это важно. И вот этот предмет представления как объект, он обладает всеми свойствами форштеллинга. Он находится внутри нашего сознания, он неразрывно связан с актом нашего сознания, и он представляет собой содержание феномена мышления или психической деятельности. Этот объект находится внутри нашего сознания. Итак, вот здесь очень, очень принципиальный вопрос, с этим и будет связана все парадоксы теории Майнунга, то, что объектом под объектом он понимает содержание функционального акта, а, соответственно, он уже заведомо инэкзистирующий, то есть инэкзистентный. Он есть внутри, как факт сознания. И, как пример, можно сказать, что красное представление о красном, просто вот красном, красный цвет, является одним из таких примеров этого объекта. То есть он нигде и никак ни в чем не существует, кроме как в форме такого первичного базового предмета представления. Ну или другой цвет, зеленый, желтый. То есть или звук какой-нибудь специфический, громкий звук или тихий звук. Звук, то есть цвет. Но именно не просто цвет, не просто звук, а громкий звук. Вот что является представлением, потому что просто звук представить нельзя. Можно представить себе либо громкий, либо тихий, либо пронзительный. Точно так же и цвет нельзя просто представить. Поэтому Майнунг в качестве примера говорит не о цвете, потому что это сразу некое обобщение, это уже другой концепт, а именно объект – это красное или красный цвет. Цвет данный как красный, цвет данный как зеленый. И то, что это цвет, мы знаем лишь потом, вначале мы знаем, что это красное. Вот это и является объектом психического объектом соответствующего представлению. Дальше, теперь все формы по Майнунгу, все формы психических переживаний, психических актов, психических комплексов, они могут быть либо как серьезными, либо так и фантазийными, то есть как Эрнст Артиге и фантазия Артиге. Эрнст Артиге, ну не то что, вот это очень тоже интересный термин, что бывают представления серьезные, а бывают представления фантазии Артиге, фантазийные. Это характерно для теории искусств, которую развивает Майнонг, и с его точки зрения обычный человек воспринимает свои представления серьезно и, соответственно, и думает, что эти представления соответствуют автоматически, естественным образом. Он доверяет этим представлениям, доверяет, значит, относится к ним серьезно, считает, что то, что он воспринимает, то и есть. Вот это доверие серьезное, оно формирует один тип представлений. Но подчас человек представляет себе именно сознательно не то, что есть, или то, к чему, то, что он видит, он относится подчас с иронией, с юмором, или не верит глазам своим, или удивляется. Вот эта фантазия Артиге представления составляет второй класс представлений по Майнонгу. То есть мы можем отнестись к тому, что мы представляем серьезно, а можем с некоторой фантастической дистанцией. Ну, из этой фантазии Артиге Форштеллинга, фантастических представлений, состоит, собственно говоря, культура, искусство. Очень любопытно, что Майнонг приписывает им специфический статус. Фантазия Артиге объектен. Такие вот фантазийные объекты, они имеют тот же самый онтологический статус, что Эрнст Артиге объектен. То есть серьезные объекты и фантазийные объекты, они имеют в нашем сознании равный статус, что, кстати, позволяет говорить о некой фундаментальной свободе сознания. То есть вот так Майнонг вслед за Брентано обосновывает фундаментальную принципиальную свободу сознания. Вторая часть интеллектуальных переживаний или интеллектуальных эрлебнисы, интеллектуальных психических опытов является мысль, геданке. И здесь любопытно, что да, в отличие от объекта, который представляет собой предмет представления, здесь Майнонг говорит об объективе. То есть объектив или объективном. Объектив, то есть это прилагательное свойство объекта, но вот это объектив, просто вот объективка, объектив, мыслятся как Gedanken Gegenstand, Denk Gegenstand, Denk Gegenstand, то есть предмет мысли. Мыслят не объектом, а уже некоторым осмыслением этого объекта. Вот это осмысление объекта, представленное процессом мышления, есть объектив. Ну, скажем, объектив, да. То есть есть объект, а есть объектив. Объект – это то, что мы воспринимаем как представление, это то, что мы представляем серьезно или менее серьезно, фантазийно. А вот когда мы думаем о том, что мы представляем, об этом представлении, то мы изменяем саму структуру, ведь речь идет о единстве этих всех актов и их содержаний, мы изменяем структуру того, что мы думаем. Представляем мы одно, а когда думаем о том, о чем представляем, мы переходим от объекта к объективу, переходим от объекта как данного в сознании непосредственно к тому, что осмысляется опосредованно нами же в структурах того же сознания, но уже как некий иной предмет. Это уже Denk Gegenstand, то есть это предмет мышления, в то время, когда объект был предметом представления. Еще Майнонг называет этот объектив Захферхальт, положение дел, придавая ему совершенно специфический онтологический статус. Захферхальт, положение дел, которое это все еще не предметы, а это положение дел, которое на самом деле представляет собой осмысление объекта представления в форме некоторого нового предмета, который называется объективом или положением дел. Объектив как Захферхальт. Соответственно, мысль, что красное есть цвет, то есть способность осмыслить в Форштельн красная как цвет – это перевод объекта в объектив или переход от представления к мысли Геданке и меняется и смена объекта, потому что объектом представления предметом представления является объект, а предметом мышления является объектив или Захферхаль. Любопытно, что и мысли по Майнонгу могут быть как Эрнст Артеге, и так и фантазия Артеге, то есть как серьезные, так и фантазийные. И вот фантазия Артеге, Геданке, то есть фантастические мысли, Майнонг называет assumption или annahme по-немецки, то, что можно перевести как допущение. То есть допущение предполагает некоторое расширение возможностей представить нечто как предмет мышления. Причем независимо от того, серьезно ли мы относимся к этому предмету мышления, соответственно, вот эта серьезность представления чаще всего соответствует, ну не всегда, обратите внимание, чаще всего соответствует серьезности мышления, и некий серьезный объект перетекает при его осмыслении в серьезный объектив, становится серьезным положением дела, серьезным Захферхальтом, но одновременно фантазия Артеге, мысль, такая фантазийная мысль, которая является допущением, она позволяет отнестись более легко к серьезности мысли об объективе. Это тоже объектив, только это допущенный объектив, это объектив менее серьезный, поэтому вот эти допущения, аннамен, они составляют класс такой, находящийся между представлениями, в целом представлениями, они менее точны, то есть между объектами и объективами. Это объективы, да, но которые максимально близки к объектам, поэтому вот этот фантастический настрой мысли, допускающий разное, и не обязательно применительно к фантазии Артеге объектам, потому что на самом деле мысль может двигаться в режиме допущения, согласно Майнонга, и в относительно серьезных объектов. То есть если форштеллинг представление нам кажется серьезным, ну помыслить мы об этом серьезном форштеллинге мы можем и с точки зрения его допущения. Поэтому мысль гораздо более гибка, если мы сопоставим эти четыре элемента, четыре класса, что ли, интеллектуальных действий, два серьезных и два несерьезных, серьезная мысль, несерьезная мысль, серьезное представление, несерьезное представление, уже количество сочетаний и версий оказывается очень разнообразным. И каждому из этих из представления и мысли соответствует специфический предмет. В одном случае объект, в другом случае объектив. Дальше переходим в сферу эмоционального. Сфера эмоционального состоит по Майнонгу из чувства и воли. Gefühl – это чувство, и Begehren – это желание или воля, стремление к чему-то, желание. Здесь снова очень конструктивно и продуктивно является разделение чувства на серьезные и фантазия Артеге, которую называют иногда Schattenhafte, то есть теневые чувства. В отношении чувств еще более интересно, вот это разделение чувств на серьезные и фантазийные позволяет провести в анализе эмоциональной деятельности человека очень тонкие разграничения. Существуют серьезные чувства, чувства как таковые, а существуют тени чувств. И вот эти тени чувств не просто темные чувства, наоборот, просто гораздо более легкие, чем чувства, игровые чувства. Это не значит, что человек имитирует чувства для других. Нет, это совсем другое. Человек чувствует фантастически. То есть он бывают чувства как таковые, а бывают чувства отвлеченные немножко, отклонившиеся от себя, такие изогнувшиеся чувства. Само по себе само по себе это позволяет очень в значительной мере детализировать и нюансировать представление о эмоциональной сфере, что само деление чувств на серьезные и фантазиартиге позволяет, особенно в случае, если применять это и к психологии, и к психиатрии, дает колоссальные основания, это особенность школы Грац, основанной Мейнонга, позволяет с огромной деликатностью расшифровывать психическую жизнь человека. Да, у чувств есть свой собственный предмет, как был предмет у представления и мысли, фюльгегенштанд, предмет чувств, и он называет его еще одним предметом, это дигнитатив. Примером этого служит ощущение, что красное приятно, причем красное может быть приятным по-настоящему, а может быть фантазийно приятным. Соответственно, вот этот дигнитатив – это еще один класс своего рода объектов, связанных эмоциональные объекты. То есть эмоция – это акт, а объектом эмоции является дигнитатив. Дигнитатив, то есть приятное, вызывающее ярость, раздражающее. То есть объект эмоций имеет свою собственную субстанциальность, имеет свою собственную, в рамках сознания, в рамках психики, имеет свой собственный предмет. Эмоция всегда на что-то направлена. И то, на что она направлена, в принципе, вот все эти предметы и объект, и объектив, и дигнитатив, все они, в общем, в обычном психическом акте, релебности, в обычном проживании сливаются. Мы их не можем разделить. Но аналитик, психолог может вполне это проделать. Так вот, например, представим себе, что мы смотрим на какую-то картину, и она вызывает у нас чувство приятности, то есть эмоции включаются, то есть дигнитатив сильный, но может быть нам просто хорошо, и на что бы мы ни посмотрели, нам все понравится, где есть объект нашего восприятия, где есть осмысление нашего восприятия как объектив, где есть дигнитатив, всякий раз в каждой ситуации, в каждом психическом акте сказать довольно трудно. И вот здесь нет нормативно-прескриптивных моделей, потому что и допустить мы можем разное, и по-разному дигнитатив даже сформулировать. Бывает серьезный дигнитатив, бывает фантазия артиге дигнитатива, что порождает колоссальную плюральность психической жизни, которую, тем не менее, вполне можно корректно и аккуратно описать, чем и занимается дескриптивная психология. И последний тип переживания из сферы эмоционального вместе с чувством – это Begehren, стремление. Здесь существует Begehrungsgegenstand, то есть объект желания, называется он дезеративом, то есть от desiderio – желать, дезератив. И здесь речь идет о воле, то есть можно сказать, что плод должен быть красным, должен быть спелым в этом смысле, красным в каком-то случае или там желтым плотно, оранжевым, если говорить о созревании апельсина, не зеленым, например, или желтым, если речь идет о созревании лимона. Соответственно, вот это волевой элемент, дезератив, он лег в основу целой логики, которую построил ученик и последователь Мейнонга Эрнест Малли, создавший специальную деонтическую логику, логику долженствования. Вот это представление о том, что предмет может быть рассмотрен под углом его дезератива, и что дезератив – это дезидератив, дезидератив, дезидерию, желание, дезидератив, 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 дезидератив – это объект желания, можно будет вспомнить, смутный объект желания – это такой смутный дезидератив. Соответственно, мы получаем в такой картине Мейнонга, получаем в качестве содержания психического акта сразу одновременно четыре предмета. То есть объект, объектив, дигнитатив и дезодоратив. Все это не четыре разных предмета, а четыре – это один и тот же предмет, увиденный с четырех ракурсов единства психического акта. То есть это комплексные, этот акт комплексный, этот предмет комплексный, но единый. И, соответственно, нельзя сказать, что дезодоратив или дигнитатив – это некий полностью отдельный изолированный предмет. Нет, дезодоратив – это тот же самый предмет, он же объектив, он же объект, он же И дигнитатив, то есть что вызывает радость, приятность или наоборот, то есть окрашен эмоционально в рамках одного и того же акта. Таким образом, мы можем изучать сознание и его классы, его объектов и пересечение этих классов в единстве одного и того же опыта. Но одновременно речь идет о таком тонком и довольно последовательном анализе процесса восприятия. Интересно, что Майнонг вводит такое понятие, как субсистентность. Субсистентность – это, по сути дела, существование внутри сознания. То есть для того, субсистентность – это не экзистентность, не то, что существует вне сознания, а то, что существует внутри сознания. В каком-то смысле можно было бы сказать, это то, что может существовать, это бытие в потенции. Но нет, субсистентность у Майнонга тоньше, потому что есть такие представления, такие, например, как квадратный круг или двуугольник, которые не могут существовать, фигура двуугольник не может существовать или квадратный круг не может существовать, и она не может субсистировать, то есть у нее нет никакого бытия, невозможно представить. А вот, например, Золотую гору, которая, скорее всего, едва ли существует, не существует, но, тем не менее, представить ее довольно легко. Поэтому вот даже в рамках субсистентности не все есть с точки зрения сознания. Что-то исключается даже на уровне субсистентности, что-то субсистирует без того, чтобы иметь объект за пределом сознания в качестве соответствующего этому представлению. А что-то имеет, и чаще всего наши представления, которые субсистируют в нашей психике, они имеют свои полные эквиваленты на территории экзистирующих вне нас объектов. И вот эта шкала объектов для Майнонга становится основой новой онтологии. Он подчеркивает феномен субсистентности, то есть то, что безусловно есть внутри психики, то, что входит, вот особенно аннама, вот это допущение. Допущение играет здесь огромную роль, потому что то, что допустимо внутри психики, то субсистирует. Но есть что-то, что даже внутри психики не может... Не может субсистировать или субсистировать в качестве таких особых совершенно специфических предметов. Соответственно, если говорить о том, где находится, вот мы говорили, допущение как основа этой субсистенции, она находится как раз между репрезентацией и суждением, и поэтому вот субсистенция близка к допущению. Теперь о теории объектов, что в теории объектов Майнонг выделяет как возможные объекты, которые могут быть действительными, но они не обязательно действительны, действительные объекты, которые и могут, и действительны, субсистентные объекты. Это самый такой, пожалуй, широкий класс объектов, которые допустимые объекты. А вот это еще не значит, что они возможны или нет. То есть это значит, что они могут или существуют в психике, субсистентные объекты, но они подчас, одни из них могут существовать, другие не могут, а третьи существуют. Всякий объект для того, чтобы существовать, должен субсистировать, он должен быть субсистентным. Соответственно, всякий момент, объект, чтобы был действительным, он должен быть возможным. Но не всякий, наоборот, все не обязательно, потому что не все возможные объекты действительны, и не все субсистентные объекты, субсистирующие объекты возможны. И еще есть один класс, который вводит Майнонг, это дефективные объекты, то есть объекты, которые называют ложными объектами еще, или объектами мысли о мысли. То есть, например, треугольник. Это такой дефективный, неполный, несовершенный объект. Потому что его невозможно представить. Всякий треугольник, который мы представляем, всегда будет ли равнобедренным, или прямоугольным, или разноугольным, разнобедренным, или красным, или зеленым, или черным на белом, или каким-то, или белым на черном, или сплошным, или с закрашенной внутренней частью, или наоборот, там, представляющийся в белый треугольник на черном фоне. И вот Только такие треугольники, например, там черный треугольник на белом фоне, вот такой треугольник субсистирует. Он полноценный объект. Но треугольник так таковой, он, о нем нельзя, невозможно даже приписать не то, что существует, не существует, ему невозможно приписать даже признака субсистентности. Вот треугольник – неполный объект, о котором ничего сказать нельзя. Майнонг строит свою логику. Он считает, что логика – это часть психологии. И в этом он глубоко заблуждается. Он доказывает с помощью введения своей онтологии объектов, теории объектов, например, что законы отрицания Аристотеля, законы исключенного третья не действуют в отношении ряда тех предметов, которые он в своей теории утверждает, и тем самым показывает недостаточность аристотелевской логики. Именно это подхватывает Эрнест Мали, и развивает свою деонтическую логику. Но смотрите, что совершает здесь Майнонг. И почему этот процесс перестройки аристотелевской логики с опорой на категории объектов, которые выделяет сам Майнонг на основе феноменологической модели Брентана, почему это некорректно? Потому что Брентана очень точно показывает, что логических законов просто нету в структуре сознания. Единственный логический закон – это закон эвиденции, закон того, что сознание говорит, это содержание интенционального акта соответствует предмету, находящемуся за пределом сознания. Все, то есть квантор существования. Никаких других законов логики Брентано не говорит. Это логика в одном действии. Это суждение, которое может быть произведено только в отношении соотношения объекта интенционального акта с неким внешне соответствующим ему предметом. Все. То есть правильно, неправильно. Соответствует ли вот это содержание интенционального акта внешнему предмету или не соответствует. На этом начинается, на этом заканчивается логика. Это, конечно, очень сложная вещь сама по себе, но Брентано говорит «стоп». И именно это для Брентано важно, именно поэтому он против Канта, который вкладывает психические структуры сознания в разум как таковой. А Брентано фактически выносит разум и мышление, не связанное с сознанием, мышление абстрактное, вообще в некую сферу трансцендентности, о которой не говорит. То есть для него законы мышления, которые не коренятся в опыте сознания, в психологии, в опыте психологии с эмпирической точки зрения, вот эти в опыте психогнозии, вот эти законы логики как бы не существуют. Он не то, что о них не говорит, он просто говорит, ну давайте их отложим. Соответственно, он приблизительно так же максимально далеко удаляет сферу объекта внешнего мира от сознания, расчищая сферу сознания и от логики, и от материальных предметов. То есть структура сознания и психологии, психогнозии Брентано связана с тем, чтобы освободить поле сознания от логики и от материальных предметов, чтобы не объяснять психическое ни путем логики, некой субстанциональной вечной души, ни путем материальных предметов. И в этом состоит грандиозность его интуиции. Когда Майнонг, уточняя структуру феноменологии психики, снова привносит сюда логические законы, и дальше это получает как раз такую очень остроумную, очень интересную саму по себе деонтическую логику Малия, потом развитую в модальную логику как раз фон Врихтом, о котором я сегодня говорил. Так вот, несмотря на продуктивность подобного рода заблуждений, Майнунг опять все возвращает к Канту. То есть он опять осуществляет то смешение, из которого с таким трудом выбрался Брентано. То есть он опять, Майнунг, полагает, что логическое мышление – это свойство сознания. Но в отличие от Канта, который объясняет сознание мышлением, Майнонг пытается объяснить мышление сознанием. То есть наоборот, что вот есть законы сознания, которые требуют перестройки логики. Потому что логика не соответствует той теории предметов, которую Майнунг разрабатывает. Это и подхватывает, собственно говоря, модальной логикой, деонтическая логика должного, деонтическая логика Мали. Это вот очень важный момент. Да, это, конечно, другое. Это попытка истолковать логику с помощью сознания. Но на самом деле, когда мы приходим к деонтической логике, мы уже совсем недалеко от риторики. Потому что если посмотреть, как мы включили в область предметов, в предметную область, не только объект, как объект представления, Форштеллинг-Гегенштанц, не только объектив, как его осмысление, но это можно еще как-то относиться к логике, но дегнитатив и дезодератив, то мы, по большому счету, создали не логический и не материальный объект, а риторический объект. И причем здесь, строго говоря, логика. Мы получили область риторического, область языка. Вот, собственно, область языка, средствами, которые изучают язык, и надо эту область изучать. И вот здесь как раз не столько на логику стоит замахиваться, потому что логика принадлежит совершенно к отдельной области, к отдельной онтологии, к логической онтологии, сколько строить некоторую риторику сознания, то есть изучать процессы и объекты сознания, что, кстати, очень интересно и очень продуктивно делает Майнонг с помощью соответствующих для этого инструментов. А логика – это совсем не соответствующий для этого инструмент. Логика считается, что логика в новое время считается, что логика применима для изучения материальных фактов, но это еще одно заблуждение. Логика неприменима ни для изучения сознания, ни для материальных фактов, но это уже отдельная тема, связанная с соматологией, такой полноценной соматологией. Но в любом случае Майнонг совершает здесь некоторое отклонение от программы Брентана. То есть Брентана хочет создать автономную систему изучения сознания, психогнозию и строить на основании психогнозии три направления строгих феноменологических наук. Логику существования и несуществования, этику, изучающую Gemütsgebiet, то есть область чувств, Gefühlen, включающий сюда Begehren, желание и волю, и область эстетики, область, которая базовая область эстетики, изучающая форштеллинги, изучающая представления как таковые, то, что называют Майнонг объектами. То есть логика – это объективы, в терминологии Майнонга эстетика – это объекты, в терминологии Майнонга, этика строится на сочетании дегнитатива и дезодератива, слэш объединенных, в единое поле. И здесь ничего другого той классической трансцендентной логики, где А есть А, есть не А и есть закон исключенного третьего, или неких абстракций материальных вещей вне сознания, вот этого ничего нету у Брентана. Майнонг же снова делает такой шаг назад, но, тем не менее, я бы сказал, что это очень конструктивно для того, чтобы мы могли это понять, и на его примере увидеть, как очень опережающее движение гениальности в мире, а почему движение гениальности, конечно, опережающее, это сильно сказано, оно осциллирует, это движение гения, то есть оно то идет то вверх, то вниз, оно не просто не деградирует, в целом деградирует, если брать там количество людей, но в каком-то смысле какие-то вспышки такие, как сам Брентано, как Гегель, как Ницше, как Хайдеггер, это же грандиозные прорывы вверх, в такие глубины мысли, которые просто там не снились предыдущим эпохам. То есть это здесь нелинейный процесс ни в каком направлении, нелинейная деградация, нелинейный, тем более нелинейный прогресс. Но во всяком случае Брентано именно такой гений, который вспыхивает и описывает новую структуру, новую онтологию вообще, именно по-настоящему революционную, метафизически революционную онтологию, онтологию сознания. И вот в этом заключается колоссальный прорыв. Майнонг, следуя за ним, и очень конструктивно, и плодотворно, и крайне интересно, поэтому все в Майнонге интересно также, но он уже в каком-то смысле отклоняется от главного направления, потому что снова смешивает логическое и то, что принадлежит сознанию. Причем логическое не в смысле таком очень корректно выверенном квантаре существования Брентана, а опять логические законы, которые, конечно, не соблюдаются в сознании. И дальше он пытается построить такую другую логику, учитывающую его теорию объектов. И вот Мали приводит к деонтологии, а потом фон Вриг строит модальную логику. Очень само по себе интересную, но это как раз... Это все правильно, что это так вот на уровне сознания, именно такая риторическая, учитывающая пожелания, запреты, учитывающая требования, учитывающая дезеративы, дегнитативы, чувства. Вот это все и есть. Сознание так и работает. Конечно, оно аффектирует и науку, уж не говоря о культуре и эстетике. И науку все это аффектирует. Они правы, что, конечно, в полном смысле слова... наука пронизана этими движениями сознания, а не только чистого мышления. Она не свободна от этого сознания. В этом, кстати, Гусарь, он тоже замечал о том, как жизненный мир Lebenswelt аффектирует самих ученых. То есть они ученые только в лаборатории, а когда его покидают, ее заходят в буфет. Тут они совершают все те принципиальные ошибки восприятия, отсутствие проверки, убежденности, достоверности, сличения фактов, анализа и синтеза, без которых они не допустят ни одного высказывания в своей профессиональной сфере. В буфете вдруг они становятся обывателями, верящими в самые нелепые мифы за пределом лаборатории. Поэтому, конечно, так уж буфет, лаборатория или ресторан и саму лабораторию развести строго нельзя, но на другое воздействует. И, конечно, поскольку жизненный мир – это абсолютная тотальность нашего существования, сфера сознания, а мышление, чистое научное, логическое мышление, оно представляет микроскопическую часть, конечно, эти океан Lebenswelte, жизненного мира, заливает сплошь и рядом нашу научную деятельность, и научная деятельность становится неким прикрытием для структур сознания, а значит для риторики, а значит для деонтической логики, а значит для модальной логики. Но здесь вместо того, чтобы исследовать это наступление сознания на сферу мышления, в принципе, правильнее было бы оставить их в более-менее автономности, прежде чем мы еще выстроили полноту трех полей. Поле логики, поле мышления, логики, математики и геометрии, с одной стороны, поле сознания и поле материальных предметов, находящихся вне сознания. Между этими тремя полями существует сложнейшая модель отношений, поэтому не стоит их смешивать даже для благих целей, как Майнонг или фон Вригт или Мали, но прежде чем мы не разобрались полностью, не делимитировали территорию между этими тремя империями. Тем более, что если мы займемся именно этим, а именно этим и надо заняться для построения правильной эпистемологии, корректной, к чему призывал Гусарль, тоже по учению Брентана, ясно, ярчайшая фигура феноменологии, но без этого мы не сможем строить полноценные науки. То есть науки мы должны вернуть к этой делимитации трех направлений, построить их на основании четкого, внимательного осмысления структур сознания. В этом отношении дескриптивная психология, феноменологическая психология и психиатрия окажут нам неоценимую услугу. Так мы от просто обзора становления психологии приходим к гораздо более глубоким выводам о том, какое значение вот эта дескриптивная психология может сыграть в науке в целом и в философии. А это именно мы видим в Гусарле, в Хайдеггере и в других. Но одновременно Конечно, прежде чем соотносить между собой эти поля, необходимо провести это разграничение, чему помогает бесконечно Брентано, и что под определенным углом зрения поможет еще больше развить проделанное прочтение Майнонга. То есть, если правильно прочитать Майнонга, то он нам будет очень важен для этой такой большой и достойной глобальной цели. А с точки зрения фундаментальной психологии, его направление окажется чрезвычайно плодотворным с точки зрения продолжения, укрепления и усиления линий, связанной с дескриптивной психологией. Да? На этом мы закончим сегодняшнюю лекцию, посвященную ученику Франца Брентано Алексиусу Майнонгу. И если мы внимательно еще более внимательно присмотримся к его учению, то, конечно, для истории психологии, для психологии как таковой, для современного состояния, его подход к рассмотрению структуры психики, психического переживания будет иметь огромное значение.